Слушайте басню Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей».
Попрыгунья стрекоза лето красное пропела. Оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло. С зимой холодной нужда, голод настает. Стрекоза уж не поет, и кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой и до вешних только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это. Доработала ли ты в лето? Говорит ей муравей. Да того ль, голубчик, было? В мягких муравах у нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. Так ты, я без души, лето целое все пела. Ты все пела, это дело. Так поди же попляши.
Слушайте стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Во глубине сибирских руд». Какие строки звучат с наибольшим воодушевлением?
Во глубине сибирских руд храните гордое терпение. Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье. Придет желанная пора, любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как в ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа, и братья меч вам отдадут.
Сейчас прозвучит стихотворение декабриста Александра Адоевского «Струн вещих пламенные звуки». Оно написано в ответ на поэтическое послание Александра Сергеевича Пушкина «Во глубине сибирских руд». Какие мысли и чувства объединяют оба стихотворения?
Струн вещих пламенные звуки до слуха нашего дошли. К мечам рванулись наши руки и лишь оковы обрели. Но будь покоен, бард, цепями своей судьбой гордимся мы, и за затворами тюрьмы в душе смеемся над царями. Наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя, и просвещенный наш народ сберется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей, и пламя вновь зажжем свободы. Она нагрянет на царей, и радостно вздохнут народы.
Слушайте отрывок из повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель». Обратите внимание на то, как меняется настроение рассказчика от начала к концу отрывка. Чем это вызвано?
День был жаркий. В трех верстах от станции стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться, вторая — спросить себе чаю. «Эй, Дуня!» — закричал смотритель. «Поставь самовар, да сходи за сливками!» При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет 14 и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка», — отвечал он с видом довольного самолюбия, — «да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Все это доныне сохранилось в моей памяти, так же, как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавеской, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь самого хозяина, человека лет 50, свежего и бодрого, его длинный зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых лентах. Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на Лене, произведенные ею на Лене. Большие голубые глаза. Я стал с ней разговаривать. Она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу, Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы. Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился. Отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать. Дуня согласилась. Много могу я насчитать поцелуев, но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания. Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель может быть уже сменен, вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции с печальным предчувствием. Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки. Стол и кровать стояли на прежних местах, но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом. Мой приезд разбудил его, он привстал. Это был точно Самсон Вырин. Но как он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорожную. Я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину, и не мог надивиться, как 3 или 4 года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня?» — спросил я его. «Мы с тобою старые знакомые?» «Может статься», — отвечал он угрюмо. «Здесь дорога большая, Много проезжих у меня перебывало. Здорова ли твоя Дуня? Продолжал я. Старик нахмурился. А бог ее знает, отвечал он. Так видно, она замужем, сказал я. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса, и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца. Я не ошибся. Старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив. Вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня. И я узнал от него повесть, которая в то время меня заняла и тронула. «Так вы знали мою Дуню?» — начал он. «Кто же и не знал ее?» «Ах, Дуня, Дуня, что за девка-то была?» Бывало, кто не проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее то платочком, то сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, а-ля отужинать. А в самом деле только чтоб на нее поглядеть. Бывал барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мной разговаривает. Поверите ли, сударь, курьеры, фельдъегеря с ней по получасу заговаривались. Ею дом держался. Что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то старый дурак. Не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь. Уж я ли не любил моей Дуни, я ли не лелеял моего дитяти? Уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься. Что суждено, тому не миновать. Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе.
Прослушайте рассказ о том, как Самсон Вырин пришел за своей дочерью к ротмистру Минскому. Кому из двух персонажей сочувствует автор?
Рано утром пришел он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде 11 часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость!» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собой дверь. «Ваше высокоблагородие, — продолжал старик, — что с возу пало, то пропало. Отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею, не погубите ж ее понапрасну». «Что сделано, того не воротишь», — сказал молодой человек в крайнем замешательстве. «Виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения, но не думай, чтобы я Дуню мог покинуть. Она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит. Она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она. Вы не забудете того, что случилось. Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице. Долго стоял он неподвижно. Наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг. Он вынул их и развернул несколько 5- и 10-рублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глаза его, слезы негодования. Он сжал бумажки в комок, бросил их на земь, притоптал каблуком и пошел.
Разговор станционного смотрителя с Минским прочитайте в классе по ролям. Постарайтесь передать отчаяние оскорбленного отца и самоуверенность, холодность Минского. Прослушайте еще один эпизод из повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель». Какую роль играет этот эпизод в повести?
Это случилось осенью. Серенькие тучки покрывали небо, холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени, где некогда поцеловала меня бедная Дуня, вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена Пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и 7 рублей, издержанных даром. «Отчего же он умер?» — спросил я Пивоварову жену. «Спился, батюшка», — отвечала она. «А где его похоронили?» «За околицей, подле покойной хозяйки его». «Нельзя ли довести меня до его могилы?» «Почему нельзя?» «Эй, Ванька, полно тебе с кошкой возиться. Проводи-ка барина на кладбище, да укажи ему смотрителю могилу». При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу. «Знал ты покойника?» — спросил я его дорогой. «Как не знать? Он выучил меня дудочки врезывать. Бывало, царство ему небесное, идет из кабака, а мы-то за ним дедушка, дедушка Орешков. А он нас орешками и наделяет. Все, бывало, с нами возится». «А проезжие вспоминают ли его?» «Да ныне мало проезжих. Разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу».
«Какая барыня?» — спросил я с любопытством.
«Прекрасная барыня», — отвечал мальчишка. «Ехала она в карете в 6 лошадей с 3 маленькими борчатами и с кормилицей и с черною моською. И как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказал детям: сидеть смирно, а я схожу на кладбище. А я был вызвался довести ее. А барыня сказала: я сама дорогу знаю, и дала мне 5 серебром. Такая добрая барыня».